Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Накануне праздника Дня защитника Отечества захотелось нам поговорить о настоящих мужчинах. Тем более, что не так давно в издательстве «Вольный странник» вышла замечательная книга, сборник статей «Настоящий мужчина. Кто он?». Сегодня у нас в гостях автор-составитель этого сборника, протоиерей Максим Первозванский. Вообще, словосочетание «настоящий мужчина» очень расхожее и воспринимается даже как фразеологизм. Когда я была маленькая, то настоящий мужчина представлялся мне прежде всего сильным, может носить тяжелые сумки, обходительным, дарит цветы женщинам, галантным джентльменом, открывает перед дамой двери и подает руку, когда та спускается со ступенек. Весьма наивные представления. Став женой и мамой троих детей, мои представления о настоящем мужчине изменились. Теперь во главе угла стоит ответственность, как первоочередное качество настоящего мужчины. Так кто же он, настоящий мужчина, и какими качествами обладает?
Ну, все-таки в разные времена, точно так же, как и для разного возраста, когда эта девочка была девочкой, а потом стала уже взрослой женщиной, у нее изменились представления о том, каков должен быть настоящий мужчина, так же и в разные времена, условно говоря, вот это качество настоящести может быть разным. Если вы живете в тайге, то настоящим качеством должно быть умение добывать зверя и прокормить семью и защитить ее от внешних опасностей и способна перекрыть все остальные его недостатки. В ситуации, когда непосредственной опасности для жизни нет, и вопрос необходимости добычи тоже не стоит на первом плане, тогда более тонкие настройки оказываются важными и востребованными. Это может быть и ответственность, о которой говорится в вопросе, это может быть, например, душевность. Это может быть искренность, это может быть честность, это может быть открытость. То есть самые разные качества могут быть востребованы разными женщинами. Знаете, раньше была такая проблема, что мужчины, ну, условно говоря, были более грубо настроены. Они, вот этот знаменитый мем «а поговорить», он касался больше такой вот необходимости для женщины, что ей вот эта душевная близость была гораздо более важна, чем мужчине. Но в последние годы и даже десятилетия я все время сталкиваюсь с тем, что возникает часто и обратная ситуация, когда мужчине нужен душевный друг, а женщина таковым другом по той или иной причине не является. Может быть, просто не может, поскольку не обладает какими-то необходимыми качествами. Поэтому здесь просто важно, чтобы в паре возникла гармония, чтобы основные страсти, пороки, грехи все-таки не определяли жизнь мужчины, если мы о нем говорим, потому что если мужчина подлый, лживый, безответственный, самовлюбленный, то во все времена, конечно, это крайне негативно может сказаться на любых отношениях.
Известно, что первым Бог сотворил именно мужчину. Почему? Какова природа мужчины по замыслу Творца? И чего ждет Господь от настоящего мужчины?
Все-таки вначале Бог сотворил не мужчину, вначале Бог сотворил человека. В Священном Писании так и сказано: мужчину и женщину сотворил их. Вот. И, собственно, разделение на мужчину и женщину возникло после того, как Господь взял ребро или часть Адама и из него создал Еву. То есть вот это вот деление на мужское и женское, это все-таки не первоначальное сотворение, что нельзя сказать, что сначала мужчина, потом женщина. Сначала человек, который все-таки стал мужчиной и женщиной в этом разделении.
Родители спрашивают, как воспитать настоящего мужчину? Кто-то говорит, что нужно устраивать детям трудности, испытания, брать в походы и так далее. Кто-то, что нужно самим быть примером для своих детей. Что же говорится об этом в книге «Настоящий мужчина. Кто он?»
Если говорить афористично, настоящего мужчину может воспитать только настоящая женщина и настоящий же мужчина. Вот, и поэтому чем больше в жизни мальчика будет встречаться настоящих мужчин и женщин, тем с большей степенью вероятности все-таки вот это благотворное влияние, которое они на него смогут оказать, повлияет на то, кем он станет. И я глубоко убежден, что то, кем мы становимся, в значительной степени результат наших встреч по жизни. Встреч со своими родителями, встреч с педагогами, встреч с дядями, тренерами, какими-то какими-то старшими товарищами. И вот если эти встречи, как в Священном Писании говорится, не обольщайтесь, дурное общество портит благие нравы. Вот. И поэтому, конечно, вот от этого общества это первое, о чем надо как бы озаботиться. Во-первых, чтобы самим быть настоящими мужчиной и женщиной, чтобы в жизни ваших детей таких людей было побольше. Ну, а по поводу организации, здесь тоже хороша золотая середина. И главное правило, что немцу смерть, то русскому здорово. Я не имею в виду национальности, конечно. Просто одному мальчику трудности надо специально организовывать, а другому просто и так жить тяжело. Вот. И поэтому разные дети, и поэтому разный запас энергии, разный запас агрессии, в хорошем смысле этого слова, такого вот отношения, то, что называется у святых отцов, гневательной частью души. И поэтому, естественно, разное и удовлетворение должно быть разное. Если действительно как бы из мальчика прет энергия, ну, да, стоит отдать его и на единоборство, может быть, и еще куда-то, чтобы он там мог как бы развиваться и в нужное русло, чтобы это его, эти его качества были направлены. Если же он мягкий, спокойный, домашний и совершенно не агрессивный, и нет у него никакого желания там никого обижать, там, например, или просто даже, ну, то тогда это делается немного по-другому, потому что воспитание — это соединение, с одной стороны, технологии, то есть науки о воспитании, а с другой стороны, это всегда искусство. И вот это вот соединение, с одной стороны, технологии, науки, искусства, а с другой стороны, этих встреч, значительная часть которых оказывается совершенно случайными, на которых мы не можем повлиять.
Отец Максим делится своими взглядами на воспитание, исходя из своего родительского опыта. «У меня 9 детей», — говорит батюшка. «Традиции и правила, понятно, для всех едины. Но дети в итоге совершенно разные. А все потому, что с ними в жизни случаются разные обстоятельства». Не праздники и традиции их формируют, а именно сложности, которые так или иначе с ними в жизни происходят. Их душа определенным образом реагирует, и именно через это человек взрослеет и формируется.
Еще один важнейший момент – это то, что о своих детях, ну и сыновьях, если мы сейчас говорим о мужчинах, нужно молиться. С тем, чтобы вот в их жизни по возможности было меньше таких негативных, разрушающих событий. Очень часто, когда уже со взрослыми мужчинами разговариваешь, оказывается, что на них влияют какие-то события в детстве, в юности, которые они даже... те, которые их окружающие родители вообще не замечали. Они не понимали, что происходит что-то серьезное, а ребенок даже и не понимал, как собственно, сигнал подать об этом. И никто не видел, не замечал, а это серьезное, либо, наоборот, формирующее событие, либо травмирующее, разрушающее. Поэтому всего мы предусмотреть, конечно, не можем.
Интересно разобраться в словосочетании «выйти замуж», то есть буквально «стать за мужем». Помню, как на венчании батюшка, который совершал таинство, сказал мне: «Мужа бойся». Всегда ли надо бояться мужа? И всегда ли муж является главой семьи?
Это не слова просто какого-то батюшки на венчании, даже самого мудрого. Это слова апостола Павла. Апостол Павел, и эти слова действительно из его послания к Ефесянам читаются на каждом венчании, говорит о том, что жена должна... бояться мужа, а муж должен любить жену, как Христос любит церковь, и отдавать жизнь свою за нее, как свое тело должен муж любить жену, а жена, соответственно, должна бояться мужа. Но под словом «бояться» святые отцы с древности имели в виду не животный страх, что тебя побьют, что у тебя что-то отберут, что тебя не похвалят, а любовь. Вообще, вы знаете, настоящая любовь, и об этом прямо говорит апостол, изгоняет страх. В любви нет страха. Но до тех пор, пока наша любовь не достигла совершенства, нам необходимо бояться, ну, хотя бы просто потерять эту любовь. Потому что мы всегда ходим очень опасно. Мы видим, каков процент разводов. Мы видим, как нехорошо иногда люди живут, не разводясь. Вот. И поэтому вот этот страх Божий, страх не перед мужем, как страх слабого перед сильным, Тем более, что в наше время все-таки вот это понимание выйти замуж, оно в индустриальную эпоху, а мы уже живем в постиндустриальную эпоху, претерпело значительные изменения. И традиционное понимание тысячелетнее, когда не имеющая самостоятельного социального статуса, неграмотная, необразованная женщина, способная по жизни разве что ей предназначалось рожать детей, сидеть на своей женской половине тихо и ровно, и, в общем, не высовываться, и если что, можно было действительно схлопотать, то эта ситуация серьезнейшим образом изменилась за последние столетия. И мы говорим не о том, что жена, условно говоря, социально оказывается в положении даже не старшей дочери, а какой-то там домработницы, кухарки. И, к сожалению, среди православных мужчин такое представление продолжает быть, что жену надо брать глупую, значит, тихую, спокойную, работящую, и желательно, чтобы она была всю жизнь благодарна, что ты ее взял. То есть как бы не ровню себе, а такую, чтобы вот она действительно на тебя смотрела, как на небожителя. Это действительно присутствует в мыслях и иногда не только там зрелых мужиков, условно говоря, но и совершенно молодых мужчин. И это глубоко ошибочное, порочное и неправильное представление. Все-таки в современном мире мы в браке ищем для себя равного. Мы ищем для себя душевного друга, партнера, собеседника, компаньона, любовника. Вот все эти качества, сомолитвенника, они крайне важны. Поэтому, если мы опять-таки вернемся все равно в прошлое, то мы увидим, вот, что даже на уровне каких-то того, что сейчас называют мемом, поговорок, пословиц, говорят, жена должна быть по руке. То есть ты должен соответствовать своей жене. Поскольку если этого соответствия нет, то говорить о настоящем браке и счастливом, и полном все-таки не приходится.
С отцом Максимом мы продолжим говорить в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. До новой встречи через неделю. До свидания.